И снова перекинем мостик в сегодняшний день. Я думаю, что каждый из вас в Москве или других городах, и, может быть, даже в других странах, принимал участие в такого рода массовых праздниках или фестивалях. Эти фестивали могут быть посвящены самым разным вещам. Они могут иметь отношение к календарным каким-нибудь событиям или каким-то оказиональным, только в этом году вот такой фестиваль может проходить и никогда и не будет повторен. Но напомню вам, например, про фестиваль «Круг света» в Москве, когда фасады зданий на несколько дней у нас становятся огромными экранами. На них проецируются разного рода такие световые действия. Вот технологически эти массовые празднества, эти фестивали оснащены уже по-другому, но они восходят, конечно, их генезис, их точка рождения в массовых праздниках, политических праздниках 20-х годов. Современный стрит-арт, современные перформансы в городском пространстве, они имеют отношение, прямое отношение вот к тем самым массовым празднествам первой половины 20-х годов. Еще одно событие осени 20-го года. Всеволод Мерхольд становится заведующим театрального отдела наркомпроса. И таким образом он становится режиссером, ну, в данном случае возьмем это слово в кавычки, режиссером театрального процесса, театральной жизни на пространстве всей Советской России. Не только Москвы как столицы, не только Петрограда как второй столицы, но и всего пространства Советской России. И Мейерхольд выступает вместе со своими соратниками, прежде всего с вот теми самыми футуристами, с новым искусством, с авангардным искусством, искусством, которое вводит в жизнь, проводит в жизнь теорию авангарда, то есть революции в искусстве, как революции искусства, как революционного искусства. Вот ставится знак равенства. Если у нас авангард – это революция в искусстве, то революционным событиям, политическим революционным событиям должно соответствовать это новое искусство, то есть революция равна авангарду. Соратниками нового искусства Мейерхольд провозглашает программу театрального октября. Это программа военизированная. Программа человека, который пережил гражданскую войну на юге России. Мейерхольд попадал там, на юге России, в плен к белогвардейцам, едва не был расстрелян. И гражданскую войну на юге России Мейерхольд воспринял очень лично, очень остро. И вот когда Мейерхольд вернулся после этого в Москву, он вернулся не в Петроград, а приехал сразу в Москву, потому что уже получил приглашение от Луначарского возглавить, стать заведующим театральным отделом наркомпроса. Так вот, Мейерхольд в программе театрального октября объявляет гражданскую войну на театре. Он делит вот это все пространство Советской России со всеми старыми и новыми театрами на два фронта. Правый, то есть старый театр, театр, который, ну, с точки зрения революционного искусства, нужно бы уничтожить, нужно бы, или, по крайней мере, перевоспитать, превратить в новый, обновить. И левый фронт. Ну, к левому фронту относятся новые театры. Правые театры – так называемые академические театры. То есть театры, вот те самые старые театры, которые были национализированы. Левые театры, представляющие новое искусство. Помимо того, что Мейерхольд объявляет все пространство, разделенное на два фронта, театральное пространство, разделенным на два фронта, он же и назначает в этой программе театрального октября командующих фронтами. Левым фронтом командует сам Мейерхольд, а правым назначен Александр Яковлевич Таиров, режиссер, который создал и продолжал работать в Московском камерном театре. Недавние союзники, ну, может быть, в каких-то вещах оппоненты, соперники, но все-таки союзники Мейерхольд и Таиров определены здесь, в этой новой программе, программе театрального октября, как враги. У Мейерхольда есть свой печатный орган. У него есть журнал, который называется «Вестник театра». И в первых номерах журнал «Вестник театра» становится вот таким рупором левого искусства. И, как говорил Мейерхольд, театральные обзоры отменяются, вместо них появляются военные сводки за какой-то определенный период. Вот театральная критика приравнивается к таким военным сводкам. И происходит сплачивание определенного отряда, определенного, вот я тоже, видите, перешла на эту военную терминологию, определенного отряда театральной критики вокруг главнокомандующего в пределах журнальной войны. Ведется журнальная война, война на страницах Вестника театра, ну и война на диспутах, на многочисленных выступлениях, устных выступлениях, которые деятели левого театра в это время устраивает. Мейерхольд всего лишь заведует театральным отделом. Над ним есть начальник, есть нарком, народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Тем не менее, как скажет позже, в 28-м уже году Луначарский, увлекающийся Мейерхольд, страстный Мейерхольд, создал в театральном отделе футуристическую полудиктатуру. И вот смотрите, 7 ноября 1920 года, вот в Петрограде у нас массовое празднество взятие Зимнего дворца, а в этот же день, в третью годовщину октября, происходит премьера спектакля «Зори» по пьесе Эмили Верхерна в театре РСФСР. Премьера, которую осуществляет, опять же, Всеволод Эмильевич Мейерхольд вместе с еще одним режиссером, с Валерием Бебутовым. И эта премьера, этот спектакль становится образцом нового театра в целом, вот такой моделью нового театра в целом. В чем же заключается эта модель нового театра? В новой архитектуре. Ну, вообще новый театр будет стремиться выйти на открытое пространство. Но пока еще у Мейерхольда нет такой возможности, и в Москве и он делает спектакль в интерьере, в закрытом театре. Новая сценография. Вот новую сценографию в «Зорях» Верхерна Мейерхольд проявляет, показывает, демонстрирует в полной мере. Художником спектакля «Зори» был художник Владимир Дмитриев. Что увидел зритель в этом спектакле из новой сценографии? Ну, во-первых, раздетую голую сцену. Это была отчасти вынужденной меры, потому что театр Мейерхольд получил в разрушенном, в таком разоренном состоянии. Не было занавеса, сцена была обнажена вплоть до кирпичной кладки, до арьер-сцены. Не было кулис. Но вот решено было эту раздетую сцену использовать как прием. Прием, который обнажает производственную сторону театра. То есть театр в таком случае – перестает быть какой-либо тайной. Это театр-фабрика, это театр-завод, это театр-производство. И механизм или такой производственный процесс зрители видят, все это происходит перед ним. Если нужно поменять что-то на сцене, то все это делается в открытом. В этой же новой сценографии происходит разрушение линии рампы, и Мейерхольд предполагает и устраивает действия внутри зала, и об этом я еще скажу сейчас чуть-чуть позже, и происходит пространственная революция. Вместо размалеванных тряпок, а их ярым врагом Мейерхольд был еще со времен, ну, в общем, со времен студии на Поварской. Врагом Мейерхольда со времен студии на Поварской становится сцена-коробка с этими вот декорациями, живописными декорациями, размалеванными тряпками. Происходит пространственная революция контррельефов, объемов и плоскостей. На сцене абстрактные какие-то геометрические фигуры, кубы, сферы, конусы. И они должны создавать образ пространства. Они есть одновременно образ, метафора про какого-то пространства и в то же время некая конструкция, некий станок для актерской игры. Новая драматургия. У Верхорна Мейерхольд взял от его символистской и достаточно такой туманной пьесы только сценарий. И этот сценарий нужен Мейерхольду как предлог для диспута. Вот в своей речи по поводу «Зорь» Верхорна, по поводу пьесы, Мейерхольд говорил, что автор сам запутался в этой пьесе. И зрителю предлагается включиться в обсуждение тех проблем, которые поднимаются в пьесе Верхорна. Новый актер. И здесь Мейерхольд уже на пути к воспитанию нового поколения, молодого актера. Это путь к биомеханике. Ну, об этом еще тоже чуть позже я скажу. Новый зритель. Вот это для нас с вами очень важно. Новый зритель не только по составу. Хотя понятно, что по составу новый зритель, зритель Зорь, отличался уже от зрителя Маскарада в Императорском театре в Александринке, последнего предреволюционного спектакля Мейерхольда. Сейчас на Зорях Верхорна в театре РСФСР зрительный зал наполняют люди в солдатских шинелях, люди, которые пришли в театр, может быть, впервые. Они сидят не в креслах, они сидят на общих скамейках. Ну, кресел просто нет в театре. Я уже сказала, что Мейерхольду театр достался пустой, это была просто коробка. Вот наскоро расколоченные такие общие скамьи, на которых помещается зритель. Шумный. С точки зрения театральных правил невоспитанный. Зритель, впрямую высказывающий свои реакции. Зритель, который может себе позволить в зрительном зале курить махорку, лузгать семечки. Но дело не только в том, что театр вынужден строить свои театральные события с зрителем, неофитом, зрителем-новичком. Дело в том, что в теории нового театра у зрителя нова его функция. Вот Мейерхольд в эту пору считает, что профессиональный театр своими спектаклями готовит зрителя, воспитывает зрителя, развивает его, просвещает его, в том числе и театрально. И этот зритель, в свою очередь, станет основой самодеятельного театра. Ну и вот, как я уже сказала, зритель включается в обсуждение проблем. Предполагается, что с ростом политической позиции зрителя, с ростом понимания театрального языка, зритель будет готов к обсуждению тех проблем, которые поднимаются на сцене. Наконец, новая форма спектакля, она связана с предыдущим пунктом, это диспут, то есть есть две стороны, сцена и отвечающий на поставленные вопросы зрительный зал. И как хрестоматийный пример вот такой новой коммуникации, нового способа коммуникации театра и зрителя в первые послереволюционные годы, приводится пример того представления «Зорь» Верхрена, на котором зрителям сообщили о взятии перекупа. Вот «Роста», российское телеграфное агентство, приняло эту новость. Эта новость стала доступной, она стала известной. И в зрительном зале с верхних ярусов на сидящих внизу зрителей в момент спектакля были выброшены листовки, листовки о взятии перекупа. Ну, такая своего рода живая газета. Современность, документ врываются в заготовленный спектакль, в подготовленный заранее, в отрепетированный заранее спектакль вносится актуальность. Ну и, наконец, еще одну последнюю черту, характеристику нового театра я добавлю. Спектакль «Зори» – это начало театрального конструктивизма. А театральный конструктивизм, ну, как направление, как язык такой сценографический, обладает прежде всего двумя главными качествами, двумя главными характеристиками – минимализм и функционализм. То есть можно сказать еще и по-другому, можно даже с экономической точки зрения разобрать театральный конструктивизм. Это простые в обращении, дешевые конструкции сценические, которые выполняют свою функциональную какую-то задачу или задачи. Они служат станком для актерской игры.